Свет нового дня неторопливо заливал диск. Свет плоского мира был старым, медленным и тяжелым. Он никуда не спешил. Иногда на пути света вставала какая-нибудь долина, замедляя его продвижение, или горный хребет сдерживал его, как плотина, пока он не переливался через верх и не стекал по дальнему склону. Свет преодолевал моря, накатывался волнами на берег и бежал по равнинам, подгоняемый кнутом солнца. На легендарном скрытом континенте рядом с краем мира, существовала затерянная колония волшебников, которые украшали свои шляпы пробками и питались исключительно креветками. Пока струившийся из космоса свет был еще свежим и необузданным, они занимались серфингом на бурлящей границе ночи и дня. И вот если бы одного из них рассвет унес на тысячи миль вглубь диска, он, возможно, заметил бы худую фигуру, взбиравшуюся рано утром по склону низкого холма. Фигура достигла вершины, буквально на мгновение опередив свет, вздохнула и, чуть присев, развернулась. В поднятых руках она держала длинное лезвие. Свет ударил в него, расщепился и заскользил дальше. Впрочем, волшебник не обратил бы на это особого внимания, так как все его мысли занимала бы другая проблема. Долгая дорога домой, длиной в 5000 миль. Госпожа Флитворд тяжело дышала. Мимо нее струился новый день. Билл Двер стоял совершенно неподвижно, только лезвие двигалось в его руках, когда он подставлял его под лучи света под нужным углом. Наконец, результат удовлетворил его. Билл развернулся и рубанул лезвием воздух. Госпожа Флитворд покачала головой.
— Разве светом можно что-нибудь заточить? — хмыкнула она.
И растерянно замолчала. Он снова взмахнул лезвием.
— Вот это да.
Во дворе петушок Сирил вытянул лысую шею, готовясь предпринять очередную попытку. Билл Двер ухмыльнулся и взмахнул лезвием в сторону звука.
— Ку! Ку-ря!
Билл Двер опустил лезвие.
Вот теперь оно действительно острое.
Ухмылка исчезла с его лица, по крайней мере, отчасти, насколько это было возможно. Госпожа Флитворд повернулась, проследив направление его взгляда, и увидела легкую дымку, стелющуюся над пшеничным полем. Дымка была похожа на серую мантию, совершенно пустую, но сохранившую форму владельца, словно висевшую на веревке одежду, раздул ветерок. Несколько секунд дымка колыхалась над полем, потом исчезла.
— Я тоже видел ее, — сказала госпожа Флитворд.
— Это была не она, а они.
— Они? Кто именно?
— Они. Билл Двер небрежно взмахнул рукой. — Нечто вроде слуг, наблюдателей, ревизоров, инспекторов.
Госпожа Флитворд подозрительно прищурилась.
— Инспекторов? — переспросила она. — Ты имеешь в виду, типа... «Налоговых?»
«Можно и так сказать».
Лицо госпожи Флитворд озарилось улыбкой.
«Почему ты раньше ничего не сказал?»
«Прошу прощения».
«Мой отец заставил меня поклясться, что я никогда не буду помогать налоговикам. Он говорил, что при одной мысли о них его тошнит. Еще он говорил, что есть смерть и есть налоги. Только налоги гораздо хуже, потому что случается смерть один раз в жизни, а налоги каждый год. Нам приходилось даже выходить из комнаты, когда он говорил о налоговиках. Мерзкие твари. Вечно суют повсюду свой нос, вечно выспрашивают, у кого что спрятано под поленницами или за потайными дверцами в подвале, хотя их это совершенно не касается.
Она презрительно фыркнула. Билл Двер был поражен. В устах госпожи Флитворд слово «налоговик» звучало точь-в-точь как «гад», хотя было на целых 3 слога больше.
«Ты должен был сразу сказать мне, кто тебя преследует», — упрекнула госпожа Флитворд. «В здешних местах налоговики популярностью не пользуются. Когда еще мой отец был жив, к ногам особенно назойливых налоговиков привязывали камень потяжелее и бросали их в пруд».
«Но, госпожа Флитворд, глубина пруда всего несколько дюймов».
«Да». Было очень смешно наблюдать, как они об этом узнавали. Нет, все-таки ты должен был сразу мне открыться. А то местные сначала даже решили, что ты тоже из этих.
Нет, к налогам я не имею никакого отношения.
Но я и подумать не могла, что там, наверху, тоже есть. Да налоговики.
Есть. Некоторым образом. Она подошла чуть ближе.
И когда они явятся?
Сегодня ночью. Точнее сказать не могу. Два человека живут за счет одного времени. Это может расшатать действительность.
А я не знала, что люди способны отдавать друг другу часть жизни.
Такое постоянно случается.
Сегодня? Ты уверен?
Да.
И это лезвие поможет тебе?
Не знаю. Один шанс на миллион.
Она, казалось, задумалась над чем-то.
Значит, днем ты абсолютно свободен?
Да. А что?
Тогда ты можешь заняться уборкой урожая.
Что?
Это займет тебя, поможет отвлечься. Кроме того, я плачу тебе 6 пенсов в неделю. А 6 пенсов — это 6 пенсов.
Дом госпожи Торт тоже находился на улице Вязов. Сдумс постучал в дверь. Через некоторое время он услышал глухой голос.
— Там есть кто-нибудь?
— Если да, то стукните один раз, — усмехнулся Шлеппель.
Сдумс приоткрыл щель почтового ящика.
— Прошу прощения, госпожа Торт?
Дверь открылась. Сдумс несколько иначе представлял себе госпожу Торт. Она была крупной женщиной, но никак не толстой. Просто она была создана несколько в более крупном, чем нормальной, масштабе. Подобные люди обычно ходят чуть пригнувшись и с извиняющимся выражением на лицах, на тот случай, если непреднамеренно нависнут над кем-то. У нее были прекрасные волосы, они венчали ее голову и спадали на спину, подобно мантии. Немного заостренные уши ни чуточки ее не портили. Правда, зубы белые и красивые блестели несколько угрожающе. Сдумс был поражен, насколько быстро его мозг-зомби сделал правильный вывод и опустил глаза. Волков застыл на месте. От потрясения он даже забыл приветливо помахивать хвостом.
— Вы, госпожа Торт? — Честно говоря, я ожидал, —
сказал, наконец, Сдумс.
— Вам, наверное, нужна моя мама,
— сказала высокая девушка.
— Мам, к тебе пришел какой-то господин.
Далекое ворчание внезапно стало близким, и из-за дочери, словно маленькая луна из тени планеты, появилась госпожа Торт.
— Что угодно?
— спросила она. Сдумс отошел на шаг. В отличие от дочери, госпожа Торт была очень невысокой и вдобавок почти идеально круглой. Опять-таки, в отличие от дочери, поза которой свидетельствовала о том, что она старается выглядеть как можно меньше, госпожа Торт стремилась подавить собеседника своими размерами. В этом ей немало способствовала шляпа, которую, как он узнал чуть позже, госпожа Торт носила постоянно и с преданностью волшебника. Шляпа была огромной и черной, утыканной самыми разнообразными предметами, как то птичьими крыльями, восковыми вишенками и шляпными булавками. Госпожа Торт парила под шляпой, как корзина под воздушным шаром. Многие для удобства ведения беседы обращались напрямую к шляпе, а не к ее владелице.
— Госпожа Торт,
— зачарованно проговорил Сдумс.
— Да здесь я, внизу,
— раздался укоризненный голос. Сдумс опустил взгляд.
— Точно,
— сказала госпожа Торт.
— Я обращаюсь к госпоже Торт?
— спросил Сдумс.
— Да-да, это я и без тебя знаю. Меня зовут Ветром Сдумс. Это я тоже знаю. Понимаете, я волшебник. — Хорошо, только не забудьте вытереть ноги. Вы позволите войти?
Ветром Сдумс замолчал. Переключив несколько тумблеров на пульте управления мозгом, он проиграл последние несколько фраз заново и улыбнулся.
— Она самая!
— кивнула госпожа Торт.
— Вы, случайно, не ясновидица? — Обычно секунд на 10, господин Сдумс.
Сдумс замолчал.
ты должен задать вопрос, — быстро произнесла госпожа Торт. — Да, я предвижу вопросы и отвечаю на них раньше. Но с этим лучше не экспериментировать, когда я не слышу вопрос, который уже предвидел у меня разыгрывается жуткая мигрень.
— Госпожа Торт, вы способны заглядывать в будущее? И насколько?
Она кивнула.
— Вот и ладненько, — сказала она, явно успокоившись, и провела его из коридора в крошечную гостиную. — Страшила тоже может войти, если оставить дверь на улице и спрячется в подвале. Не люблю, когда по дому шастают страшилы.
— Я уже и забыл, когда последний раз был в настоящем подвале, — радостно воскликнул Шлеппель.
— У меня там и пауки есть, — пообещала госпожа Торт.
— Ух ты!
— А ты не откажешься от чашки чая, — повернулась госпожа Торт к Сдумсу.
Кто-нибудь другой сказал бы, полагаю, вы не откажетесь от чашки чая. Или не хотите ли чашку чая? Но госпожа Торт ни секунды не сомневалась в своих словах.
— Да, конечно, — кивнул Сдумс, — от чашечки не откажусь. — Молодой человек, — покачала головой госпожа Торт. — А вот это крайне вредно для зубов.
Сдумс сначала нахмурился, но потом понял, о чем речь.
— И два кусочка сахара, пожалуйста, — сказал он.
— Спасибо.
— У вас просто чудесный дом, госпожа Торт.
Мозг Сдумса работал во всю мощь. Привычка госпожи Торт отвечать на вопрос, когда он еще даже не сформировался в твоей голове, могла выбить из колеи и более активный разум.
— Он умер 10 лет назад, — сказала она.
— Попытался остановиться Сдумс, но вопрос уже был на подходе к гортани.
— Надеюсь, господин Торт в добром здравии? — Все в порядке, я иногда разговариваю с ним. — Весьма сожалею. — Хорошо, как будет угодно. Госпожа Торт, видите ли, меня это несколько сбивает с толку. Не могли бы вы выключить свое предвидение?
Она кивнула.
— Прошу прощения, иногда по привычке забываю отключать его. Обычно-то я общаюсь только с Людмилой и одним человеком ведром. Это дух, — пояснила она. Нет — Нет-нет, я просто догадалась, что ты об этом спросишь. — Да, я слышал, что у медиумов есть духовные проводники, — кивнул Сдумс. — Он не совсем проводник, скорее дух разнорабочий, — пожала плечами госпожа Торт. — Терпеть не могу всякие карты, чашки и крутящиеся столики, это не по мне. А эктоплазма, фу, гадость какая! От нее потом ковры ни в жизнь не очистишь, даже уксусом. И тащить в дом эту пакость нет, шо вольте. — Подумать только, — вежливо выразился Сдумс. И никаких завывающих призраков, не выношу воя. А это мышиная возня со сверхъестественным. Сверхъестественные, значит, неестественные, а я приличная женщина.
— Хм, — осторожно произнес Сдумс.
— Но ведь всегда найдутся люди, которые могут полагать, что быть медиумом — это немного сверхъестественно. Ну, вы меня понимаете? — Что? — Что? В мертвых нет ничего сверхъестественного. Чушь все это. Слухи всякие распускают. Каждый из нас рано или поздно умрет. Надеюсь, вы правы, госпожа Торт. Итак, господин Сдумс, что тебе понадобилось? Придется все рассказать, ведь свое предвидение я выключила. Я пытаюсь понять, что происходит, госпожа Торт.
Откуда-то из-под ног донесся глухой удар, а за ним счастливый крик Шеппеля.
— Ого! Здесь и крысы есть!
— Ну да, я хотела поговорить с вами, с волшебниками, — чопорно произнесла госпожа Торт. — Но никто даже слушать меня не стал. Я, конечно, знала, что так оно и будет, но все равно должна была попробовать, иначе откуда бы я это знала? — И с кем вы общались? — Ну, с таким здоровым, в красном платье и с усами, будто он проглотил кота. — Сэр Канцлером,
— уверенно сказал Сдумс.
— А еще там был совсем огромный и толстый тип. Ходит, как утка. — Правда? — Это был декан. — Меня называли милашкой, — фыркнула госпожа Торт. — А потом посоветовали проваливать. — Не пойму, из чего это я должна помогать всяким волшебникам, которые называют меня милашкой, только потому что я пытаюсь помочь?
— Боюсь, волшебники редко кого слушают, — признался Сдумс. — Лично я почти 130 лет никого не слушал.
— Почему?
— Наверное, чтобы не слышать то, что сам нес. — Но, госпожа Торт, что такое происходит? — Мне вы можете сказать, если я и волшебник, то уже мертвый.
— Ну, Шлепель говорит, что все это из-за какой-то жизненной силы. — Видишь ли, жизненные силы накапливаются.
— И что это значит?
— Их стало больше, чем нужно.
— И как будто... — она рассеянно взмахнула руками.
— Что-то неодинаковое лежит на чашках весов.
— Нарушение равновесия?
Госпожа Торт, выглядевшая так, словно читала какой-то находящийся далеко текст, кивнула.
— Да, что-то вроде того. Ну, понимаешь, иногда такое случается, и появляются призраки. Жизнь уже оставила тело, но никуда не пришла. Зимой это случается реже, потому что жизненные силы утекают и возвращаются только весной. Кое-кто умеет накапливать жизненную силу.
Университетский садовник Модо, напевая какую-то песенку, неторопливо толкал перед собой странную тележку, нагруженную сорняками, которым вскоре предстояло стать компостом. Он направлялся в свой крохотный уголок между библиотекой и зданием факультета высокоэнергетической магии. Единственное здание в студенческом городке, возраст которого не превышает 1000 лет. Старших волшебников никогда не волновало, чем там занимаются более молодые, более тощие и более очкастые волшебники, и к их бесконечным запросам на выделение дополнительных средств, на создание чудодейственных ускорителей частиц и радиационных заслонов, они относились так, как относятся к просьбам о выделении карманных денег, невзирая на захватывающие дух отчеты об успешных поисках элементарной частицы самого волшебства. В будущем это может оказаться серьезной ошибкой со стороны старших волшебников, особенно в том случае, если они позволят этим очкарикам построить, наконец, ту хреновину, которую они так хотят построить на месте теннисного корта.
Старшим волшебникам точно известно, что настоящее волшебство заключается в построении социальной пирамиды, вершину которой занимают старшие, любящие хорошо покушать волшебники. На самом же деле здание факультета высокоэнергетической магии помогло создать самую редкую во Вселенной пищу — антимакароны. Обычно макароны приготавливают за несколько часов до того, как их предстоит съесть. А антимакароны, напротив, приготавливают через несколько часов после приема пищи. Далее они следуют по времени в обратном направлении и в случае правильного приготовления должны оказаться на вкусовых сосочках во рту в самый нужный момент, создавая таким образом настоящий взрыв вкусовых ощущений. Цена таких антимакарон составляет $5000 за вилку, ну или чуть больше, если учесть стоимость уборки со стен томатного соуса. Было очень интересно работать с этими волшебниками, особенно сейчас, когда чувствовалось, как вокруг нарастает какое-то непонятное возбуждение. Это и называется работать сообща. Они следят за космическим балансом, вселенской гармонией и пространственным равновесием, а он за тем, чтобы тля не сожрала розы. Впереди что-то звякнуло. Модо выглянул из-за кучи сорняков.
«Еще одна!»
Его путь преграждала блестящая металлическая корзина на колесиках. Может, ее купили волшебники? Специально для него? Первая оказалась весьма полезной, правда, управлять ею было довольно сложно, потому что колесики так и норовили разъехаться в разных направлениях. Скорее всего, надо было просто приноровиться. Ну, а на этой можно перевозить лотки с семенами. Он оттолкнул вторую тележку в сторону и услышал за спиной звук, который в письменном виде, если бы Модо умел писать, выглядел бы вот как глоп. Обернувшись, он узрел пульсирующую в темноте компостную кучу.
— Смотри, что я принес тебе к чаю! —
довольно улыбнувшись, сказал он. И только потом увидел, что куча передвигается.
— А еще эта сила может накапливаться в определенных местах, — продолжала госпожа Торт.
— А почему она накапливается? — спросил Сдумс.
— Это очень похоже на грозу. Перед грозой в воздухе словно что-то сгущается. Примерно то же самое происходит и сейчас. Да, но почему? И как говорит один человек ведро, почему-то все живое перестало умирать. Что? Глупо, правда? По его словам, жизни продолжают заканчиваться все, как и раньше, только потом никто никуда не уходит. Остается болтаться по округе. Что, как призраки? Нет, не совсем. Скорее, как лужи. Если сложить вместе много луж, то получится море. Кроме того, призраки имеют чисто человеческое происхождение. Та же капуста не способна породить призрака.
Ветром Сдумс откинулся на спинку кресла. Он представил себе огромное море, которое питается миллионами притоков, представляющих собой закончившиеся жизни недолговечных существ. Давление повышается, жизненная сила начинает выходить из берегов и заливать все вокруг.
— Как вы думаете, смогу я поговорить с человеком?
— начал было он, но вдруг замолчал. Внезапно вскочив на ноги, Сдумс склонился над каминной доской госпожи Торт.
— Госпожа Торт, вот эта штука давно у вас?
— спросил он, взяв в руку знакомый стеклянный предмет.
— Это я только вчера купила. Красивый, правда?
Сдумс потряс шарик. Он был почти таким же, как и те, что лежали под половицей. Снежинки вихрем взлетели вверх и медленно осели на миниатюрную копию незримого университета. Этот шарик, что-то он напоминает. Ну, здание внутри, само собой, похоже на университет. Но сама форма предмета почему-то вызывала ассоциации с завтраком.
Почему же? «Почему?» — вполголоса спросил он. «Эти проклятые штуковины валяются сейчас буквально повсюду».